слухаєте подкаст Громадського радіо.
Коли дитина у центрі уваги, Альона Лук'янчук, сімейна психотерапевтка, розказує про ризики такого підходу.
Власне, перше запитання, яке постає, а от ви як вбачаєте, чи оця зміна щодо дитиноцентричності в світі, вона все-таки не надумана нами? Ви поділяєте цю позицію чи ні?
Да, безусловно, потому что в целом, ну, практически во всех странах эта тенденция, она последние 10 лет набирала обороты. И на сегодняшний момент даже мы замечаем уже в наших таких, на самом деле, достаточно жестких странах по отношению к гуманности и к детям, что многие очень сильно сейчас вокруг детей, да, выстраивают свою жизнь, это правда.
Які є ризики такого підходу і чи вони взагалі існують? Тому що, ну, якщо порівнювати там виховання, наприклад, мене і мого покоління, там це люди 30, то, знаєте, жартики ще такі були, що от зараз з дітьми про все домовляються, а раніше мені сказали щось і там єдиною винагородою за те, що я це зробила, це те, що мені не дали там підзатильника, ну, умовно
тумака.
Кажучи, так, тумака. Це зараз я ясно, що я певним чином перебільшую, але я думаю, що кожен з нас може сказати, що ну, безапеляційніше ставилися до дітей ще от до нас, коли ми були дітьми.
Ну, это правда. И на самом деле 20-30 лет назад, даже 40-50, это вообще ужас был ужасный в формате того, что ребенок родился и, в общем-то, как-то вырастет. А раньше действительно к детям относились очень прохладно, теории привязанности не читали, в общем-то, в свободное время. Никаких там подходов гуманистичных не было. И это был такой другой перегиб, потому что, в принципе, дети – это была, ну, в общем, такая часть жизни, которая как-то по себе развивалась, иногда очень часто мешала родителям существовать, за счет этого они злились, и, соответственно, особых там усилий, инвестиций эмоциональных для того, чтобы с ребенком договариваться, не было. Это тоже последствия, в общем-то, такой, ну, социокультурной среды на тот момент времени, когда не всегда дети были желанными, не всегда они были осознанными, и, в общем-то, не всегда было понятие о том, что ребенок – это человек, который тебе не принадлежит. Сейчас мы видим другой перегиб, то есть это тоже перегиб, такой маятник, когда вокруг мы поняли, как нас травмировали, как родители, мы поняли, что мы так не хотим, и мы очень усиленно детям выстраиваем все условия, в общем, право голоса, гуманистичный подход и так далее и тому подобное. Да, ребенка центрированное. То есть до сих пор, ну, меня лично очень удивляет, там, в 7-8 классе, когда в родительских чатах пишут родители, что нам задали.
От, то есть это такой другой... Пані Альона, тут маю вас зупинити. Ми говоримо зараз про який вік?
Мы говорим сейчас вообще в целом от нуля в целом, да, хотя от нуля на самом деле я вот сейчас сделаю такую градацию, да, от нуля мы говорим и до 9-10 лет, потому что, в принципе, до сих пор мы с детьми до 9-10 лет носимся как угорелые, то есть вопрос, можно ли ребенка в 10 лет выпустить в магазин под подъездом, он, если вы посмотрите родительские чаты или форумы, он стоит остро, то есть в 10 лет, в принципе, можно. Даже в 9 можно, даже в 8 можно, на самом деле, объяснив ему, как это делать, да. Но мы до сих пор думаем, что если ребенок 10 лет выйдет из дома, с ним что-то страшное случится. При этом лучше бы он сидел дома с гаджетом, где, в общем-то, намного страшнее вещи происходят, да, но под контролем.
А чему это называется дитиноцентричностью?
Ну, смотрите, потому что нету модели...
Батькоцентричность, тобто батьки думают в первую очередь про себя.
Про себя, да. Потому что здесь на сегодняшний момент много моментов таких возникает. Нету идеальной модели воспитания детей. Идеальная модель в психологии считается это баланс поддержки и фрустрации, так называемой. Да? То есть фрустрация – это как бы неудовлетворение и поддержка. Это все же начинается с того, что на детской площадке ребенок падает, мы его быстренько подбираем, утешаем, он не успел расстроиться, но он реагирует на нашу реакцию, соответственно, расстраивается. То есть у меня у самой сейчас ребенок 1,9, и я самая жесткая мать на детской площадке, которая говорит, ты упал, вставай. Если как бы он не ударился, с ним ничего не произошло. Не потому, что я его не люблю, мне его не жалко, а потому, что он должен учиться вставать. И с этого начинается вот все, с того, что мы учимся, учим ребенка, да, полностью, ну, пытаемся его от всех травм вообще, от всего, от любой фрустрации мы пытаемся его обезопасить, мы пытаемся подстелить ему максимум подушек, мы пытаемся, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, просто есть перегиб, да, то есть мы пытаемся полностью обезопасить ему всю жизнь. Ты не хочешь заниматься футболом, у тебя нет настроения идти в школу, ты хочешь пойти попробовать то, а у тебя не получается. Ну, окей, хорошо, там, как ты хочешь. Мы расширяем границы дозволенного для ребенка. Ребенок не может там в 4, в 5, в 6, даже в 8 знать, как он хочет. То есть в момент вот про договариваться он тоже очень гибкий, потому что где-то должны быть очень жесткие рамки, это скажет любой психолог, что рамки должны быть. Задача ребенка рамки расширять, задача родителя их пытаться сохранить. То есть сейчас как бы дети, которые сидят с родителями, хотят попробовать кальян, пробуй. То есть такое есть в ресторанах, да. То есть дети, которые ходят с родителями в 12 час ночи в рестораны, потому что они не хотят оставаться одни дома. То есть вот это вот родителя-центрированность или ребенка-центрированность. Это вот ребенок — это отражение системы семейной, да. То есть как ребенок чувствует себя в семейной системе, так оно все вот и работает. То есть если мы ребенка спрашиваем, ты не хочешь оставаться один там, не знаю, с бабушкой там, да, без нас, к примеру, или с няней там дома, ты хочешь с нами в ресторан, почему вы меня не берете? Родители говорят, ну хорошо, пойдем в ресторан. Ну как бы нет, так не должно быть. То есть это не место ребенку в час ночи сидеть в ресторанах. 12, в 11 ночи. То есть у ребенка должна быть все равно расписание, какие-то жесткие границы, ну, да, которые, по которым он живет. Потому что иначе у него теряются вообще ориентиры, ну, не то чтобы даже правильности, а скорее безопасности мира вообще, безопасности своей жизни.
Як ви ставитесь до такого моменту, коли батьки усе транслюють у соціальні мережі? Епоха блогерства, зрозуміло, але, ну, тобто, є блогери, які там цим заробляють на життя, тим, що рекламують щось у своїх акаунтах або якісь тематичні, а є просто користувачі, які, скажімо так, в цій парадигмі і в цьому стилі транслюють все, що відбувається в їхньому житті, ті і все, що відбувається з їхніми дітьми у, власне, соціальні мережі і в цей простір здобутку і надбання якоїсь громади. Тобто це може хтось прочитати. І такий найбільш легкий приклад, який я можу навести, це, наприклад, вітати свою дитину, там, який один рік з днем народження там, в соціальній мережі. Тобто зрозуміло, що ця дитина не має змоги прочитати це, побачити навіть, але от це вже конкретно з привітаннями і зверненням до самої дитини. Пишеться пост, усі його, звісно, лайкують, теж вітають. Я розумію, що можна привітати там себе, зробити якісь висновки, якісь, написати якийсь допис, який пов'язаний безпосередньо з цією подією, але не звернення до людини, яка ще навіть не вміє читати і не розуміє, власне, що таке день народження. І це такий найбільш легкий варіант, який я наразі зазначаю. А дуже багато таких випадків, які стосуються особистісних якихось переживань дітей, навіть тих дітей, які вже є в мережі і можуть почитати це, або ж просто можуть побачити, або ж можуть, я не знаю, зустрітися з подругою мами, і ця подруга запитає щодо там якоїсь ситуації, а мовляв, як вона вирішилась, чи ще щось. От з точки зору психології, наскільки це нормальна і правильна метода і тактика?
Ну, на самом деле, вот это такой момент тоже, знаете, который до сих пор не отрегулирован. Вот этот вот пару месяцев назад был скандал с детьми-блогерами. Вот я как раз, что к блогерству детскому, если оно не, в общем-то, тоже, опять-таки, не регулируется родителями, да, для зарабатывания денег, что вот к выставлению ему всех проблем ребенка в сети я отношусь негативно. Понятное дело, что, ну, сеть, в общем-то, это некая новая явление, и мы до сих пор не знаем, как до конца с ним обращаться и где права какие начинаются, где заканчиваются. Но как только ребенок начинает осознавать себя, Как только ребенок начинает осознавать, в общем-то, я в отрыве от родителей, то есть это происходит там у кого-то в 6, у кого-то, в общем-то, в 8 лет, ну, в зависимости тоже, да, там от зрелости некоторых аспектов мозга, отделов мозга, в этот момент ребенок может понимать, что он и его действия, его проблемы касаются его и принадлежат ему. И без согласования, допустим, ну вот кто-то там недавно там поделился, что девочка-подросток там имела какую-то любовную драму и, в общем-то, поделилась ею с мамой, и это обсуждалось, мама обсуждала это в сети. Вот это вот, ну, не совсем понятно, было ли это там обговорено с девочкой. То есть это неправильно, это нарушение, опять-таки, границ ребенка и его личного пространства. То есть поздравлять ребенка в сети, ну, не знаю, наверное, это больше для родителей. То есть это такой, в общем, родитель поздравляет себя, вот это по-честному. А то, что он обращается к ребенку, ну, это такой, вроде как, наверное, ему кажется, что это такой как бы диалог, которого по сути нет. То есть как только ребенок начинает осознавать себя, его проблема – это его проблема, да, его особенности – это его особенности. Хорошо было бы это понимать, что если ты обсуждаешь это с подругой, это одно, если ты обсуждаешь это совсем с Фейсбуком, без разрешения ребенка, да, это другое.
То есть, зрозуміло.
Я, допустим, когда, да, когда там свою уже где-то 8-летнюю дочь выставляла в Фейсбуке, я спрашивала у нее разрешение.
Зрозуміло, звичайно. А от я з ваших слів розумію, ви, напевно, прихильниця і підтримуєте от теорію, яка добре сформульована у книжці «Французьке виховання».
Какую вы имеете?
Я маю на увазі таку теорію, що діти, коли народжуються, то батьки не мусять настільки реформувати своє життя, щоб переставати взагалі жити, ходити в кафе.
Підлаштовувати своє життя під дитину, так. А не навпаки,
ні,
що дитина.
Чи не зовсім так? Не зовсім
ні,
так.
Ні, я так не согласна. Смотрите, я якраз вважаю, що ребенок встраивается в систему сім'ї. І родители не должны, в общем-то, в целом сильно менять свой уклад жизни. Если родители путешествуют, окей, ребенок... Но ребенок подстраивается, но мы должны понимать, что первые годы жизни ребенка все равно это, в общем-то, инвестиция вокруг ребенка, да, и тут мы жизнь свою меняем. И мы должны понимать, что в любом случае, если вы привыкли ходить в ресторан до 2 часов ночи, просто ребенку там не место. Соответственно, если вы хотите продолжать это делать, обустроиться таким образом, чтобы ребенок оставался с каким-то близким человеком. Я как раз не считаю, что сильно нужно вокруг ребенка выстраивать все и менять свою жизнь. Нет. Жизнь должна течь своим течением, но нужно понимать особенности того, что у ребенка должно быть расписание, что ребенку где-то место, где-то не место. Понимаете, если я хочу заниматься дайвингом, а мой там 5-летний ребенок нет, ну, соответственно, он, значит, остается на берегу, и для меня вопрос, с кем он остается на берегу, понимаете? Потому что я, ну, вот смотрю как бы скорее из того, как ребенок на что реагирует, потому что я каталась зимой на лыжах, и я видела маленьких детей, вот для меня тоже вопрос, когда ставить ребенка на лыжи. Я видела маленьких детей, которых ставили на лыжи, 3-4, да, там папа держал 3-4 лет, они радовались. А были дети, которые закатывали истерику. Вот ребенок, если закатывает истерику, папа ему говорит: грозно, поднимайся, встал и пошел в самое месте, тебе не страшно. Вот это вот неправильно, да. То есть мы смотрим, дети разные, мы смотрим, это, я считаю, что это отдельный человек, которого мы приносим, доставляем, да, в мир. И исходя из этого уже мы стараемся все вместе как-то уживаться, учитывая интересы друг друга. Но это отдельный человек со своим правом, со своим мнением. И ни в коем случае, ну, я против насилия, ни в коем случае нельзя говорить, там, встал и пошел, тебе не больно. Нет, ребенку значит больно. Но тут вопрос в том, что вот как с чего мы начали, да, там, если мы относимся, что я там... Ребенок говорит, я хочу с вами в ресторан 2 часа ночи, а ты ему говоришь, сейчас по шее дам. Это неправильно. Ты ему просто говоришь, слушай, это не место для деток, да. Тебе пора спать, у тебя есть расписание. Тебе нужно спать 10 часов для того, чтобы ты выспался, потому что психика ребенка, нервная система и мозг, да, он не дорос. То есть мозг вообще растет до 25 лет по последним исследованиям. Он просто не способен ассимилировать всю ту взрослую жизнь, которую живут родители. и иметь такую же эмоциональную и физическую нагрузку, как у родителей. Задача ребенка не сидеть в ресторане, а задача ребенка бегать, играть в песочнице. Это тот же вопрос, знаете, как одевать ли детей в очень дорогую одежду маленьких детей. А для чего мы хотим одевать детей в дорогую одежду? Для того, чтобы сделать родителям красивые фотки, вот как блогеры делают, да? Супер, сделали фотку. А дальше родитель говорит, а теперь, пожалуйста, стой, потому что там эта маечка стоит $100, а эти шортики 300. Поэтому, пожалуйста, в песочницу туда не ходи, ты там испачкаешься. Задача ребенка – изучать мир. Задача ребенка – голым, грязным, ободранным изучать, пробовать, трогать, играть. Это задача ребенка. То есть и мы тогда понимаем, что наша задача ходить на работу, его задача играть. И как мы это обустраиваем все вместе в общем пространстве. От якщо я так відповіла на ваш вопрос.
Так, ще цікавий такий момент, це з приводу швидше таких, скажімо, дещо як консервативних батьків, отак правильне слово я підібрала, коли дуже часто в них, я спостерігаю безпосередньо, що дуже часто в них постає нерозуміння і питання, а де оця межа між тим, щоб утримати баланс якоїсь адекватної поведінки з дитиною і запитати про її бажання і враховувати її інтереси, і не піддатися під маніпуляції тим, що дитина буде постійно диктувати свої якісь правила. І як відрізнити там, де дитина просто намагається вами маніпулювати, і там, де треба прислухатися і дійсно почути якісь бажання, пристати на них, змиритися часом з ними, тому що це є важливо.
Ну, смотрите, у нас в обществі взагалі как бы практика диалога, она только сейчас начинает набирать популярность, они много говорят, там, ну, диалог, в принципе, как отдельная отрасль вообще сейчас расписывается. А мы не умеем разговаривать не то что с детьми, друг с другом. Поэтому детская манипуляция, ну, ребенок манипулирует тогда, когда это работает, и когда по-другому он добиться не может того, что он хочет, да. А если ребенок вдруг закатил истерику, во-первых, да, действительно, у него незрелый мозг, надо понимать, то есть ребенок плачет не потому, что он чего-то, в общем, вот он такой хитрый, а потому что по-другому у него не получилось получить то, что он хотел, да, или потому что он пока не может совладать с тем, что есть какая-то зона фрустрации. Поэтому это надо понимать, есть возрастные нормы, когда ребенок может и не может. Если ребенок не может, соответственно, это не манипуляция, это он не может. Вот эта вот тема еще, знаете, там 70-х, что если там годовалый или двухгодовалый ребенок плачет, это он вами манипулирует. Нет, он просто плачет. То есть просто потому, что у него еще не развит отдел мозга, который отвечает за анализ происходящего. Он плачет, потому что ему плохо, и больно, ему страшно, ему надоело, он устал, он хочет спать. Все, все очень просто в этом плане. Это вообще не манипуляция. Как и трех, и очень часто четырех- и пятилетние дети. А если ребенок уже может разговаривать, вы же всегда можете у него спросить, слушай, а чего сейчас происходит, чего ты хочешь? И ты можешь ему объяснить, что ну, мы не можем сейчас остаться на площадке, мы не можем поехать там, не знаю, в парк развлечений, потому что у нас есть какой-то наш план. И мы можем с ним договариваться, сказать, смотри, давай мы сегодня пойдем домой, а завтра мы обязательно с тобой посмотрим этот мультик или там останемся, вернемся в песочницу. На самом деле, если спокойно, без нервов и надрывов с детьми обсуждать и ну, говорить о том, что это наш план, да, мы же вместе, мы с тобой команда, ну, в 95 случаях это работает, да, и особенно если это уже ребенок, который, в принципе, может говорить, на самом деле, про себя и привык, что его слушают. Поэтому я вообще про детские манипуляции, ну, честно сказать, я не понимаю этого выражения. Они есть, безусловно, но они есть уже тогда, когда, во-первых, ребенок привык, что по-другому, кроме как истерики, ничего не получается, да. А во-вторых, в общем-то, это тогда, когда по-другому, в общем, да, он не видит. То есть он видит, что в семье тоже могут манипулировать, и он это повторяет.
Дякуємо вам за цю розмову. Альона Лук'янчук, сімейна психотерапевтка, була з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.